Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях публицист, доктор филологии Юрис Миллерс. Юрис, доброе утро.
Доброе утро.
Ты обратил внимание, вот как интересно складывается, последние 3 года ты приходишь ко мне раз в год и приходишь с новой книгой.
Ну да, так довелось.
Очень плодовитый ты у нас литератор. Ну, книга в год — это много.
Это много, но в этом году будут даже 2 книги.
Так. И снова, и 4-я тоже будет о кладбищах?
Да.
У нас хорошая сегодня кладбищенская тема. Я думаю, мы потом от нее отойдем, но это действительно фолианты. К сожалению, опять-таки я говорю, к сожалению, у нас нет прямой трансляции видео. Я не могу показать этот том, в котором... Сейчас посмотрю. О, боже мой. Убить им можно. 368 страниц, но он огромный, формат большой. И эта книга, которую ты сегодня принес, «Рига Санас Капсайц. Старинные древние кладбища Риги».
Да.
Это уже 3-я книга.
Это 3-я книга, посвященная истории кладбищ города Риги. Первая была посвященная большому кладбищу, Еблелые каппы. Вторая была посвященная Торникалнскому кладбищу. А вот теперь, можно сказать, энциклопедия про все исторические места захоронений, которые были на территории Риги, которые поныне существуют, и о которых даже никто не догадывается, что такие когда-то были.
Вот я смотрю содержание, тут действительно много интересного. Кладбище, которым захоронены жертвы чумы, например, в Иманте.
Да.
А, кстати, а в Иманте же очень много людей живет. Это не вредно, нет? Ходят же слухи, ходят слухи.
Ну, во-первых, в Иманте не только кладбище чумы, там есть еще старое историческое кладбище древнего поместья, дамы, от которого сохранилась только горка, и 2 камня, которые разбросаны там, примерно на расстоянии 100-200 метров от бывшего кладбища. Также, например, абсолютный сюрприз для меня был кладбище, которое находится за конюшней в Клейсты.
Так.
И это, наверное, была самая тяжелая экспедиция для меня, потому что я туда шел жарким июльским днем, и поскольку это старое кладбище окружено болотом, от него сохранились только ворота и там пару камней на всей территории кладбища, то, ну, комары меня покусали.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста... Я тебе каждый раз, когда ты приходишь с новой книгой, задаю один и тот же вопрос, но у нас же меняется аудитория, и не все помнят. А, собственно говоря, откуда у тебя вот такая страсть и такой интерес к кладбищам? Ведь ты известный в Латвии продюсер, готовишь постановки, создавал, в общем-то, звезд в свое время и приводил ко мне в эфир. И вдруг кладбище.
Ты знаешь, это все началось тогда, когда я работал над исследованием своего семейного дерева и искал родственников, которые после 1939 года уже были разбросаны по всему миру, и не только в Германии, как можно предположить, но Бразилия, Австралия, Швеция, Англия, Россия, Украина, Грузия и так далее, и так далее. То есть буквально... Италия,
по всему
Австрия.
Миру, в общем, да. Получается.
Ну вот, и когда я искал материалы про историю всех родственников, тогда очень много, конечно, появлялось фактов о местах захоронений, которые, к сожалению, до сих пор не сохранились до наших дней, и пришлось искать фотографии, искать документы, карты, материалы и так далее. Ну вот и так информация накопилась. Поворотный пункт, конечно, был тот, что в 23-м году отмечалось 250-летие основания Большого кладбища в Риге. И к этому юбилею была издана первая книга про большое кладбище. А потом это уже пошло довольно логично, потому что в архивах очень много интересных материалов, и на данный момент я начал работу над двумя следующими книгами. Одна будет посвящена кладбищу Мартине в Агенсканце, а вторая будет уже посвящена захоронениям баронов и аристократов Курляндии.
Послушай, вот давай разберем эту книгу. Это интересно будет для тех, кто вообще увлекается историей, историей Риги. Ну, что касается старого города. У тебя отдельно вынесены Сенанскапсаецвес Рига. Старинные захоронения в старом городе. Насколько я помню, ты можешь меня поправить, если я не прав. Раньше хоронили людей в церквях или рядом с церквями. Причем, чем ближе к алтарю, тем знатнее человек. Потом начался капитализм, потом появились люди богатые, но не знатные. Они за деньги покупали место захоронения. Потом случилось, и не раз это случалось, Даугава выходила из берегов, а все это же был уровень ниже значительно. Вот около Домского собора можно увидеть уровень средневековой Риги. Подтапливались церкви, поднимались все эти захоронения. В общем-то, начиналась чума, холера. И Екатерина, мне кажется, при Екатерине II было решено вынести эти кладбища за пределы тогдашнего центра Риги. Все правильно я говорю?
Почти.
Почти. Уточни тогда, если я ошибаюсь.
Тогда начнем с Средневековья.
Да.
Во-первых, какова была Рига в Средневековье? Изначально Рига была совсем небольшим городом. Это, в принципе, Ратушная площадь, Петровский собор, до церкви Святого Яна. И там мы уже видим городскую стену. Да, то есть фрагменты. Потом, если ты откроешь первые страницы книги, то там есть карта реконструкции старого города, в которой предыдущая страница.
Вот, предыдущая, да. Да. Угу.
Где видна уже территория старой Риги. И да, ты правильно сказал, что первые захоронения — это церкви. Но надо понять, что до того, как был заложен город Рига, уже здесь были поселения либеши.
Ливов, да.
Да, ливы. И их захоронения были первыми, которые, если мы смотрим на хронологию, находились на территории нынешней Старой Риги. Церкви, да, внутри это были, ну, используя терминологию наших дней, это, можно сказать, VIP-захоронения, то есть это уже с самого начала только богатые люди и церковные служители имели право на захоронение именно в церкви. И ты правильно упомянул, чем ближе к алтарю, тем дороже. Но интересный факт, который для меня был тоже новостью, в свое время были два, как бы, таких ответвления религиозных, где одни люди считали, что их душа будет освобождена и, как говорится,
вознесутся они.
Да, да. Вознесутся в небо только тогда, когда их надгробная плита будет абсолютно без надписей, уже совсем гладкой от людских ног.
То есть, если все сотрется, да, тогда он...
Вот это для меня было интересным и новым фактом, и поэтому некоторые покупали места захоронения именно у входа там,
где люди
больше
ходят.
Да, там, где больше всего людей ходит.
Слушай, вот Домский собор, смотри, у тебя Абедеем дом с Базнейца. А ведь самое интересное, ну, человек, которого принято считать основателем Риги, епископ Альберт, похоронен там. Он не дожил до завершения работ строительных, но пока неизвестно, до настоящего момента неизвестно, где он конкретно похоронен.
К сожалению, не все. Да, вот с церквями тут беда, но надо сказать, что благодаря, например, историку Роберту Малвесу, который работал очень много над реконструкцией и археологическими ископками в Петровском соборе, например, после пожара 41-го года, то благодаря ему есть много фотографий того, как выглядело подземелье, например, Петровского собора. И, как мы знаем, скоро, надеюсь, начнется реставрация Домского собора. если я правильно помню, там найдены деньги на это, несколько миллионов, и в рамках этого, очевидно, будут проверяться тоже подземелья церкви, но надо иметь в виду то, что после вот уже решения, о котором ты упомянул, Екатерины II, 1772 года, когда основали новые кладбища за пределами городов.
Но сегодня это центр Риги, фактически.
Ну, сегодня, да. Кстати, тогда это Риги, была такая глушь, что до туда добраться не было возможности. Там дороги не было туда нормальной. И не всегда можно было покойника вообще туда довести или донести. Тем более, уже после этого решения было довольно много утеряно и в Домском соборе, и в Петровском соборе, и якобы церкви. То есть эти захоронения были уничтожены. Многие плиты были изъяты и использованы как стройматериал. Например, в церкви святого Иоанна мы можем видеть, если, конечно, получите разрешение подняться на чердак, то вы увидите, что надгробные плиты использованы как ступеньки для лестницы.
Ну, с другой стороны, люди, ты видишь, считали, что если на плите вообще не будет ни изображения, ни надписи, она сотрется, значит, человек уже вознесся на небеса. Ну, и так вот. А здесь, в Домском соборе, за алтарной части, если идешь по улице, они вмонтированы, некоторые плиты, в стену.
И просто кстати, так, да, же, это уже интерьера. Экспозиция, которая была сделана в конце 19 века. И, кстати, во время одной из реконструкций несколько плит пропали.
Кто-то унес.
Я не знаю, честно скажу, не знаю. Может быть, они перенесены в какой-нибудь склад, но никто мне не мог дать точных показаний, потому что в карте, которая опубликована в книге, у меня они упомянуты, а в, как говорится, природе мы их сейчас не видим.
Юрий, вот у меня такой вопрос родился. Я смотрю, старинные кладбища, которые когда-то были за пределами старого города. Судя по всему, людей хоронили в соответствии с их религиозными убеждениями. Вот католическая, православная, старообрядческая. И тут же интересная вещь. На богу каппе появляется мир дарс, это кладбище для бедных. То есть выходит, что не просто по религиозным убеждениям, но и хоронили по степени набитости кармана и кошелька.
Ну, тут надо еще чуть-чуть вернуться так обратно. Мы обговорили вопрос о захоронениях в церквях.
Да.
Где были самые богатые захоронения, где некоторые строили отдельные склепы и так далее, и так далее. А тогда был как бы второй уровень, это были кладбища у церквей,
да,
рядом.
Да.
То есть вокруг Петровского собора, вокруг Домского собора, вот эта детская площадка, которую построили в углублении Домской площади, не хочу говорить в яме, да, она находится на территории кладбища, это старое кладбище. И оно продлевалось до входа.
Но там уже ничего не сохранилось.
Там были археологические скобки.
Если что нашли,
и
нашли.
То, что нашли, это уже перезахоронили. Или, ну, как в советское время, не всегда все перезахоронили, а кое-что просто куда-то увезли, выбросили и так далее, и так далее. Это был второй уровень. То есть обыкновенные горожане, которые могли заплатить за место на кладбище, но, может быть, не такую сумму, как внутри церкви. И тогда было третье. Это бедняки, это слуги, это, ну, я не хочу говорить,
ну, простолюдины, скажем.
Ну, да.
Простой народ.
Да. Это, конечно, были те люди, которые заходили в город и не были потомственными горожанами, да. Это были люди, которые обеднели, у которых не было денег на захоронение в городе. Их хоронили на кладбище для бедняков или кладбище, которые основали во время больших эпидемий.
А вот скажи мне, пожалуйста, сразу, рижане, чтобы тоже сориентировались, где находится вот эта бывшая на богу каппе, это Мира Дарс?
Мира Дарс, это позднее. Мы должны начинать, что первое кладбище для бедных рижан было на месте горки Кубе, Кубескалнс.
Так.
Которые некоторые историки, кстати, почему-то называют даже замковой горой. Даже такое для... Но я не нашел информации, чтобы там действительно когда-то находилось бы...
Замок.
Находился бы замок. Как ты думаешь, где находилась эта гора?
Я вот сейчас смотрю как раз. Подсказка. Кубе-Скаунс, слушай, это рядом с... Это Эспланада.
Это вся территория, которая начинает...
Вокруг православного кафедрала.
Во-первых, надо понять, что Эспланаду пополам делила речка. Во-первых.
То есть там, где стоит сегодня Райнис, там протекала в этом месте где-то...
Ну, практически, да. На месте Академии художеств, музея искусств и далее уже, там, где Министерство культуры, где турецкое посольство, вплоть до Рижского канала, это все была большая-большая дюна, очень высокая. И по разным оценкам она достигала даже нескольких десятков метров высотой. И для меня непонятно, почему город строился рядом с такой высокой горой, с которой было легко обстреливать город. Потому что мы же понимаем, что в Средневековье это совсем другая тактика войны. И чтобы занять город, просто надо было пробить оборонную стену. Но этой горы тоже уже не существует. Ее убрали в 1783 году. Полностью ее выровняли, чтобы сделать большую площадь, которая вот ныне у нас Эспланада. Это было первое, самое старое кладбище, потому что рядом находился госпиталь. Что такое было госпиталь в средние века? Это был, в принципе, дом, куда тебя отвозили
умирать.
Умирать, вот именно.
Хоспис, говорят.
Ну, можно и так.
Средневековый
сказать.
Хоспис.
Да, но, конечно, про медицину там дадим вам такой травки, дадим вам такой травки. Да, это...
Ну, что было, тем и лечили.
Да. Это было первое кладбище для бедняков в Риге. Второе кладбище, которое, в принципе, относится уже к шведскому времени, и которое, на мой взгляд, отмечено уже в карте 1560 года, то есть еще до шведов, находилось рядом с местом, куда вывозили весь мусор городской.
Так.
Рядом со свалкой. И это нынешний район улицы Катуалю, Даугавпилс.
Москачка.
То, что называется Москачкой, вот этот большой парк, который находится от железной дороги до уже улицы, где остановка 15-го троллейбуса, это все были кладбища. Та часть парка, которая находится ближе всего к железной дороге, это было городское кладбище для нищих, которым заведовала позднее церковь Иисус. Далее было католическое кладбище. Кстати, от него сохранились несколько захоронений рядом с церковью католической.
Я помню, я там гулял во время ковида. Во время ковида я так много нового узнал. Кстати, в том числе... Я, между прочим, вот я знаю, что многие рижане... Вообще даже не подозревает те, кто живут за Двиной, в Пардаугаве, что у них на кладбище, я не знаю, что это за кладбище называется, похоронена Милсдарзинч.
Это кладбище Мартиня, которое...
Вот мы гуляли-гуляли, и там... А, это следующее будет?
Да.
Вот, с интересом я прочту. Но вот существовала легенда, может быть, это легенда, может быть, это действительно реальность, что мы уже перескакиваем в другие времена. Он погиб молодым, погиб при невыясненных обстоятельствах под колесами поезда. Но вот говорят, что он похоронен прямо рядом со стеной, с забором. После его смерти его мама купила или снимала, или купила квартиру и жила так, чтобы из окон ее квартиры было видно захоронение сына. Ты не слышал об этом, нет?
Пока что такую легенду я не слышал, возможно.
Вот где-то я слышал.
Да, ну, надо будет поискать исторически.
Юрий, еще одно. Надо нам еще и о других вещах будет поговорить, потому что обо всем этом...
Ну, извини, но да. Чтобы закончить эту историю про
бедных,
про бедных, рядом с католическим кладбищем было кладбище староверов. Далее православное кладбище, на котором изначально находилась та деревянная церковь, которую позднее перенесли на кладбище, Ивановское кладбище. А далее, самое интересное, ближе всего к улице Ладгалас находилось кладбище, которое называлось Хинценберг, или Чумовое кладбище. То есть дома, которые построены там...
Не пугай людей, не пугай.
Ну что не пугать? Наши президенты живут на кладбище.
Кто? Какие президенты?
Квартиры президентов.
В смысле, рядом с кабинетом министров?
Да, это все старое кладбище. Это огромное кладбище между улицами Бривейбес, Дзирн.
То есть это гостиница Радисон Латвия? Ну, рядом, скажем.
Напротив.
Напротив.
Да, то есть вот тот квартал, который...
Кинотеатр Сплендер Палас.
Кинотеатр, он на кладбище. То есть весь этот квартал — это огромное кладбище. А у улицы Латгалес — это чумовое кладбище.
Вот сейчас я уже обращаюсь к слушателям. Насколько я понимаю, фотография-то уникальная, 41-го года. Если вы на электричке едете или в Елгову, или в Юрмалу, вот переезжаете железнодорожный мост, то с правой стороны сразу же не... Ну, там вдалеке будет Национальная библиотека, но вот у насыпи железнодорожной находилась... кладбище, спонтанно образовавшееся, и это кладбище, где были захоронены воины немецкой армии. То есть 41-й год, когда они наступали, и вот, значит, погибшие воины были захоронены прямо-прямо у этой насыпи железнодорожной. А что там сейчас, ты не знаешь?
Улица, стоянка. Я думаю, что их перезахоронили, вероятнее всего, да. Потому что это, как я отмечаю, это спонтанное кладбище. То есть это было...
То есть бои шли и...
Да, бои шли, надо было быстро реагировать, потому что недалеко же есть Торнканское кладбище.
Да.
Да, и, как мы знаем, потом были перезахоронения.
Юрис Миллерс, публицист, доктор филологии, сегодня гость программы «Александр Студия». Чтобы закончить вот эту тему похоронную, это очень интересная тема, по крайней мере, мне так кажется. Вот скажи мне, пожалуйста, есть в Европе, вот, кстати, в Вене было такое, я не знаю, в Риге было или нет. Ну, в общем-то, были, наверное, случаи, когда хоронили людей, а потом они приходили в себя. Ну, бывали такие, исключительные, редкие. Они сегодня бывают при нашем уровне медицины. Вот вдруг человек, бац, и проснулся в морге. Что с ним, как там? И я помню, когда первый раз был на большом кладбище в Вене, оно огромное, но там похоронены вот налево-направо, все имена, мировая культура. Так вот, интересно, там музей же есть тоже захоронений, да и в самой Вене есть музей похоронных принадлежностей. Что они выдумали? Если вдруг что-то происходит, и действительно человек, который уже похоронен в гробу, там под землей, приходит в себя, он лежа, как это делали, и вообще происходило ли это, я не знаю, но в гробу находился... Ну, рукояточка, скажем так. И человек, проснувшись, понимает, что он попал не туда, и ему как бы надо выйти из этого гроба, он мог за эту рукоятку дернуть, а наверх шла ленточка, я не знаю, цепочка или что, заканчивающаяся колокольчиком. Колокольчик выносился на улицу. То есть проснувшийся человек от летаргического сна, он цик! И там бум-бум, кто-то услышал, говорит, надо мужика или женщину откапывать. Вот такое было. В Риге такого я не слышал.
Есть в Риге легенда своя. Она относится к большому кладбищу и одному из склепов, который построен на большом кладбище. Он сохранился до сих пор. Это был человек по имени Макнап. И,
ну, не наш человек, а какой-то...
Я его биографию специально не исследовал, но он построил себе вот этот склеп, и от склепа до дома охранника...
Даже кладбища, до дома?
Да, там через все кладбище он провел провод, который заканчивался колокольчиком. И отверстия, где крепился этот провод, они до сих пор видны. И легенда была, что он лежал в стеклянном гробу именно вот с таким, с такой миссией, что если он проснется...
То позвонит. Да. Это из-за границы, наверное, он привез такую.
Но есть вторая версия этой легенды, и она такова, что он экспериментировал с медикаментами именно чтобы себя усыпить на 30 mm-hmm. лет.
Это как в свое время были, замораживали люди, надеждой, что через 100 лет.
Да. Так что такая легенда тоже есть. И, кстати, если мы про большое кладбище говорим, то в этой книге опубликована абсолютно уникальная фотография, и таких там довольно много, которые первый раз опубликованы, которые я нашел в архиве в Марбурге, в Германии, и которая является старейшей ныне известной фотографией большого кладбища.
Скажи мне, пожалуйста, вот еще один вопрос. В некоторых странах, в некоторых городах есть кладбище пантеона, где похоронены... есть, кстати, пантеоны от слова пантеон, почему в том же Риме, где похоронены, ну, известнейшие дочери и сыновья того или иного народа, там, политические деятели, художники. А у нас почему-то они все разбросаны.
Ну, во-первых,
откуда вот это?
Это связано с тем, что у нас довольно крепкие, так называемые, семейные узы. То есть каждый искал, и захоронения часто делались там, где были уже семейные захоронения. Но после смерти президента Яниса Чакста, первого президента Латвии, были как бы такие намеки, что, возможно, такой пантеон будет. Да? Но...
Но
не случилось.
Боссаны не там.
Да, и то, что, например, большое кладбище, его можно считать в каком-то плане пантеоном, но в советское время его очень много что уничтожили там, да, и от этого сохранилось очень мало.
Теперь же перейдем к дню сегодняшнему. Объясни мне, пожалуйста, вот, ну, казалось бы, люди давно умершие, а почему сейчас вот опять, вот я прослеживаю, особенно в социальных сетях, какая-то волна. Давайте пересмотрим роль того человека, там вот про Райниса говорят, Андрей Пумпурс, он вот автор литературной обработки эпоса «Лачприсис», вспомнили, что он был полковником царской армии. А какой же он еще армии мог быть еще полковник, если он жил тогда? Вот как ты относишься к этому? Вот нужно ли так условно, в кавычках, выкапывать этих людей?
Знаешь, я скажу так, это будет, может быть, непопулярно. Я не фанат Райниса, во-первых.
Нет, подожди, это одно. Мне тоже Райнис, как драматург, не близок, скажем так.
У него очень специфические подходы, и в таком плане Аспаза и намного эстетичнее, и в моих, как бы, литературных предпочтениях занимает высшее место, чем Райнис. Но я понимаю, его глорифицировали уже после, еще во время его возвращения в Латвию.
На руках несли.
Да. А потом про советское время вообще не будем говорить. Хотя, интересный факт, и это чуть-чуть такой мостик к моей следующей книге про Елгаву. На Елгавском кладбище было захоронены были родственники Аспазии и сестра Райниса. И несмотря на то, что он в советское время являлся как бы, ну, все-таки эталоном, да, потому что в каждой советской республике был один поэт, один писатель, один композитор и так далее, кого как бы выдвигали на советский всесоюзный уровень, скажем так, да. И Райнис таким являлся, безусловно. Несмотря на родство с ним, могилу его сестры уничтожили полностью.
Это Дарта, да? А почему уничтожили?
Нет, Дарта захоронена...
Подожди, Дарта была за стучкой.
Да, она захоронена на кладбище Райниса как раз-таки. Там была его, по-моему, старшая сестра.
А почему? Когда...
Ну, там уничтожали все. Да, в советское время Елгаву хотели отстроить не как старый город, чтобы тот облик, который довоенный был и еще с герцогских времен, а как раз-таки новый социалистический город с коммунистическим будущим.
Который... С другой стороны, посмотри, каким-то чудом сохранились в том же Елгавском замке, дворце, официальной резиденции Бирана, там, где сейчас академия, сельхозакадемия, там же на первом этаже, таком полуподвальном помещении, там захоронения старые сохранились?
Они сохранились, но их
это
очень...
Чудо мне.
Да, ну, во-первых, они были частично замурованы, они не
вот
выжили при пожаре дворца, но все кладбища, которые были от вокзала до церкви Святого Яна в Елгаве, да, они были уничтожены полностью. А там была элита курлянского герцогства. Угу.
Там... Вообще, конечно, жалко. Ну, это понятно. Хотели построить такой образцовый социалистический город, они пошли по этому пути. Вот мне был бы симпатичнее вариант Польши, которая отстроила, да, фактически все города. Краков, Варшава, да, куда? Гданьск. Да и Гдыня тоже частично. Вот, но, ну, пошли по такому пути.
Я бы сказал, Данциг.
Танцы. Послушай, еще один тебе вопрос. Я уже так к политике перехожу. А у меня передача-то не политическая, но вот в связи с этими копаниями, вот как ты относишься к тому, что опять-таки я смотрю в социальных сетях, я все дальше и дальше от политики. Потому что, понимаешь, ну, я так долго был вот вокруг нее, работая на радио, что потом в какой-то момент понял, извини, а мне уже не 20 лет, осталось-то совсем немного, надо и о себе подумать. Но, тем не менее, я не могу понять, вот эти люди, которые были, ну, светочами для, в том числе и нашего поколения, тот же Дайнис Иванс, та же там Сандра Калнет, Вайрвит Фрейберга, они вдруг становятся, ну, какими-то, в общем-то, врагами для части латышского общества. Вот как это, почему это происходит?
Видишь, у демократии есть очень много хороших вещей, но есть и негативные вещи. И одна из негативных сторон демократии — это то, что каждый человек имеет право менять свое мнение о любом человеке, в зависимости от того, что этот человек делает, чем занимается, и как высказывается, и как меняется его точка зрения. И я думаю, что любой радиослушатель во время своей жизни менял отношение к одному или другому человеку. Слава тебе, Господи, мы не живем в Северной Корее, где все должны любить одного единственного лидера, несмотря на то, как он пукнул или сказал что-то, да.
За ним пук убирают тоже. Ты видел, да? Вот он посидел, я не помню, вот, как, что за встреча была сейчас. Вот не помню, вылетело с головы, но чисто визуально картинка была. Значит, он посидел, видимо, там водички попил, ну что-то такое. А потом, когда ушли делегации, специальный работник в перчатках, специальной какой-то салфеточкой протирал все, где он сидел, что он трогал. Потому что, слушай, там же может ДНК взять, можно определить много.
Это паранойя.
Да, говорят, и в туалет за ними, вот все, что остается после посещения туалета, в специальном дипломате, там, ящичке каком-то носят.
Ну, понимаешь, если человек сходит с ума, да, то он это делает целенаправленно.
Подожди, с другой стороны, и в этих странах там же никогда не говорится о реальном состоянии, скажем, здоровья. А тут можно узнать. Вот он, извините, сходил по-маленькому, вот, пожалуйста, тебе анализ мочи. А? И, кстати, в истории было, я не помню, то ли англичане, то ли американцы вот так узнали, и опять-таки вылетело о состоянии здоровья то ли Бростита, то ли кого-то, но это не столь важно. Хорошо. Давай тогда вот ты поменял свое отношение или не поменял к Стамбульской конвенции? И вообще, где ты сейчас находишься? Ты вот в гуще обсуждения или
ты знаешь,
тебе по барабану?
Я скажу так, в Латвии на данный момент есть намного тяжелее проблемы, чем Стамбульская конвенция, и то, что депутаты сейчас второй раз показывают цирк, ну, знаешь, они вполне, на мой взгляд, сейчас вправе стать цирковыми клоунами.
А зачем они это делают? Как ты,
да потому что они дебилы.
Фуй, как не говори.
Извини.
Подожди, мы же их избирали. Ты избирал их тоже, между прочим.
Я голосовал за одну партию, но не за весь вот этот коктейль, который там...
Там демократия, да. Белый мой, ты только что противоречишь.
Да, это как раз-таки есть минус демократии. Да, и, может быть, та партия, за которую я голосовал, может быть, она при власти, может быть, она не при власти, да, но, на мой взгляд, это было абсолютно неуместно сейчас, потому что что мы показали? Мы показали то, что наши политики настолько низерные, что они не могут решать поистину государственные вопросы, они занимаются чепухой.
Ну, легче же вот так вот.
Конечно.
Конечно.
Конечно. Зарплата-то капает.
Ну да.
А результата нет.
А ты не собираешься в политику идти?
Нет.
Кстати, вот ты как продюсер что-то вот занимаешься, что-то делаешь сейчас?
Да, только что у нас была премьера музыкального спектакля композитора Юриса Кулакова. Это было мое обещание композитору незадолго до его смерти поставить этот спектакль. Это «Мазайс принцесс». «Маленький принц» с его музыкой. И, ну, совсем скоро будет, будем делать... Только что сделали концерт, посвященный памяти поэту Янису Петеру. И 18 ноября его будут транслировать по латвийскому телевидению.
Слушай, когда ты все это успеваешь? Книги, концертная деятельность, это же все требует времени.
Да.
И еще много путешествуешь.
А 3 января, кстати, да, будет, на мой взгляд, очень замечательный концерт в здании, которое радиослушатели помнят как «Арена Рига», сейчас она называется по-другому, «Шиоми Арена». Там будет концерт, посвященный юбилею маэстро. Это будет огромный концерт в двух частях с его суперхитами кино и театра.
Юрис Милес у нас так постепенно мы движемся к завершению эфира. Давай посмотрим. Спрашивают, а на чьи деньги построили Академию художеств, Латвийский национальный художественный музей, Латвийский университет? В общем, все, что за пределами центра, старого города, за городской стеной бывшей.
Ну, да? то, что касается Академии художеств, это были деньги немецкого общества и Рижской биржи. Это была изначально строена как школа Рижской биржи, то есть для немецких школьников, и она до 1939 года была немецкой школой. А Академию, городской музей художеств строили за деньги налогоплательщиков, если не ошибаюсь, 1904-1905 год, если я не ошибаюсь, была постройка здания.
Вот, между прочим, втык ты получаешь. Что это Агнеса пишет? Агнеса, я вас вообще уважать стал больше еще. Спасибо за то, что вы слушаете нашу программу и пишете. Она, кстати, поправляет меня. Сестра Райниса и жена Стучки, ее звали не Дарта, Дора.
Да.
Ну, забыли мы. Мы не молодые, то есть я не молодой человек.
Ну, знаешь, у нас курс коммунистических пантеонов закончился 40 лет тому назад, да.
Ну, слушай, ну, я некоторые вещи помню, а некоторые вещи вообще ничего не помню. Так вот, что она пишет. Ей удивительно, что многие латыши продолжают неправильно делать ударение в слове «Елгава». Вот говорят «Елгава», как ты говоришь, а русские говорят правильно. Ты видишь как?
Ну?
Это политическая ошибка, товарищ Миллер. Ладно, давайте.
Штирлиц никогда не был так близок
к провалу. У нас нет времени, чтобы копаться в твоем гениальном, долгоиграющем процессе судебном. Я в двух словах просто скажу, вот буквально у нас 2-3 минуты есть. Юрис в свое время имел договор с Академией наук. Там великолепный в свое время был концертный зал, да он и сейчас, мне кажется, существует.
Нет, он не существует. Что уже там? 10 лет там ничего не происходит.
Но зал-то...
Здание существует, но да. Нынешнее руководство Академии, как... Знаешь, есть этот анекдот про алкоголиков, которые вылили дорогой коньяк из бутылки, чтобы сдать бутылку, потому что не хватало пару копеек на воду.
На Агдам.
Да, и вот именно так поступило нынешнее руководство.
Вот ты вот сейчас будешь говорить, а нас упрекут, что мы одну точку взяли. Нет, разговор о чем? О том, что Юрис туда вложил деньги, был договор, были концерты, кстати, были хорошие концерты, действительно, а потом возникли трения, и в конце концов, в общем-то, все закончилось судом. Последний суд, это городской, да, суд или как?
Нет, какая инстанция? На данный момент были уже два решения суда, то есть районный и окружной, которые были позитивные для меня и негативные для Академии, и 20 ноября будет...
А сейчас они обжаловали и в Верховный суд.
Да, они подали кассацию в Верховный суд, надеясь на то, что Верховный суд решит по-другому. Как они решат, это мы увидим 20-го.
А ты вот, объясни мне, пожалуйста, у тебя есть какое-то волнение, или ты настолько занят литературой и продюсерской деятельностью, что ты... Ну, я не верю, что это как-то по боку идет. Ну,
нет, ну, видишь,
это
тянется уже 10 лет. И я думаю, что любой человек, который хоть что-то понимает в судебных процессах, понимает, что 10 лет — это, конечно, изнурительно для любого процесса и для любого участника процесса. Я надеюсь на то, что Верховный суд решит позитивно, и это станет основанием для того, чтобы возобновить деятельность концертного зала Риги, потому что я до сих пор считаю, что то, что Академия наук уничтожила этот зал...
Опять ты выскажешь свою точку зрения, я тебя понимаю, твоя, да.
Это...
Но наш суд, самый справедливый суд,
посмотрим,
его решение мы узнаем.
20 ноября.
Вау. Слушай, вот пошли письма трудящихся. Ирина хороший вопрос задает. И, кстати, этот же вопрос может стать основой для новой твоей книги. Посмотри, на территории Латвии в 19 веке, да почему тут 19-й, Ирина? Берите глубже. Тут и Ливонская война, Шведско-Польская война. Так вот, она пишет про 19 век. Воевали войска разных стран. Где их кладбища? Почему не сделать книгу «Воинские захоронения», ну, хотя бы, я не знаю, там, Видзема или Курзема?
Ну, во-первых, историк Янис Лисманис такую книгу написал про военные захоронения. Во-вторых, в моей книге про рижские захоронения упомянуты все те военные захоронения, которые на территории Риги известны. Это и захоронения Первой мировой войны, и Второй мировой войны, и русско-шведской войны. И тут я хочу, кстати, отметить, что до сих пор ни в шведских архивах, ни в немецких, ни в латвийских мне не удалось найти документ, которые бы показали, где именно были захоронены шведские солдаты, которые погибли во время боя с Пилве 1709 года.
Последний вопрос, но ты уже на него отвечал, но в двух словах. Ответь, пожалуйста, Алексею, откуда такой профессиональный интерес к захоронениям?
Это...
Может, он не сначала слушает?
Да, это, во-первых, связано с тем, что я исследовал историю своей семьи, которая, как говорится, нашел эту историю до 1490 года. А потом второй фактор — это то, что читателям эти книги интересны. И об этом говорит то, что за 3 недели с выхода книги уже половина тиража разошлась, и остались в книжных магазинах последние экземпляры.
Я всех, кто пишет, я всех успокаиваю. Все мы смертны. И мы уйдем с тобой. Ну, так это лет через... сколько-то. Но вот то, что ты пишешь, это останется на всю жизнь. Это тебя должно постоянно подпитывать морально.
Я тебе скажу еще больше. На открытии книги, которая состоялась в Домском соборе, присутствовал архиепископ Збигнев Станкевич. И он сказал, католический архиепископ, да. И он сказал очень правильные слова. Эта тема нас всех коснется.
Это правильно сказал. Это то, что я, ну, так сказать, рано или поздно. Но в любом случае, ты понимаешь, вот пройдут столетия, а в библиотеке-то останется. И в этой библиотеке будут когда-то кто-нибудь копаться там в 20, я не знаю, 30 каком-то веке. А потом скажут, слушай, мужик, столько прошел, столько изучил, столько насмотрелся. Молодец. Юрий Смелерс, публицист, доктор филологических наук, был сегодня гостем программы. Спасибо, Юрий, за то, что принял участие в нашем эфире. Успешного завершения тебе. Нет, я так не пожелать не могу, это будет воздействие на суд. Ну, чтобы все хорошо тебе, там все закончилось, и успешной тебе поездки летом. О, нет, зимой. Ну, там лето будет, а тут зима.
И всех радиослушателей хочу поздравить с днем рождения Латвии.
Да, да. Кстати, друзья мои, завтра об этом тоже мы будем говорить. У нас тоже будет интересный гость, и в том числе мы поговорим о вот событиях, связанных с 18 ноября, с днем Лач Присеса. Но вот, скажем так, с точки зрения сегодняшнего дня и определенных мест в Риге, которые могут быть интересны вам. Вот мимо этого здания идете, очень многие люди так говорят. Я прохожу и даже голову не поднимаю. Каждый день на работу, обратно. А потом, вот, узнаю по радио или прочитал в книжке где-то или в газете, что в этом доме было, какие памятные события интересные происходили. Но это будет завтра. А сегодня всем хорошего настроения. Пока.